Я хочу предложить вам как бы небольшой разбор. Я бы хотел сегодня, чтобы мы порассуждали о святости. Я сделаю таким образом. Было много проповедей, мной сказано другими братьями. Я просто суммирую основные понятия о святости, а потом мы проведем небольшую дискуссию на основании этого, если у вас возникнут вопросы. Я мог бы сделать наоборот, но это возьмет больше времени. После прошлой проповеди подходили люди, спрашивали, потому что я коснулся вопроса, мы говорили об этом камне, которому было сказано до сего места, помог нам Господь. И там речь шла о святых местах. С одной стороны, святой ковчег был среди людей, и это место стало местом поражения. С другой стороны, когда люди очистили сердце свое, это же место стало местом, до которого Господь помог. И есть у нас баланс между святыми вещами и святым сердцем. В частности, я употребил такие фразы о том, что когда люди ищут совершенной святой церкви, иногда у людей вот есть вот что-то не так, и они чувствуют, что их святость нарушается. Есть выражение одного известного богослова, а я как бы повторил это, несколько элементов юмора, где говорится, момент, когда вы присоединились, нашли церковь совершенную и святую, по вашим понятиям, момент, когда вы к ней присоединяетесь, она перестает быть совершенной и святой. За счет того, что вы как раз несовершенны, вот появляется это слабое звено. Как раз вот в этом то и суть, что когда мы ставим высокие стандарты и присоединяемся к чему-то совершенному, сами-то мы несовершенны, и мы как раз есть то слабое звено в любом самом, что не есть, совершенном месте. Здесь есть элемент юмора, но есть часть правды, особенно для тех людей, которые как бы одержимы идеей найти очень достойное святое место для моей персоны. С другой стороны, я высказал такую мысль о том, что мы должны осторожно относиться к понятию «святые места», потому что новозаветная концепция святости – это прежде всего люди святые. Не храм святой, не здание святое – это люди святые. И люди, входящие в определенное место, делают это место особенным святым. На чем это основывается? Я приведу основные понятия из многих разных проповедей. Я соберу в одно, как бы суммирую. Первое. Первое наше рассуждение о святости начинается с того, что в Ветхом Завете есть очень много слов, где говорится «святые места», «святой храм», «святые сосуды», «святые вещи», «святая земля». Помните, когда Бог сказал Моисею: «Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь, земля святая». И эта земля стала святая от присутствия Божьего. Понятие святости в Ветхом Завете, если мы понимаем, что такое святое, это прежде всего это что-то необычное, оригинальное, неповторимое. Или можно сказать, это то, что взято из обычного употребления и посвящено для необычного, для Бога. Святым может быть горшок, кружка, тарелка, сосуды какие-то. Когда это посвящалось Богу, скажем, вот это мы будем употреблять для жертвы, вот это будем мы употреблять для особой цели. Вот, например, можно чаши, которые мы используем в хлебопреломлении, в ветхозаветном смысле это были бы святые чаши. В каком смысле? Они из них не пьют компот. Они отделены для особого употребления. В этом смысле они святые. И вы найдете в Ветхом Завете очень много таких понятий, когда место или какая-то вещь становится святой. Она посвящена Богу, отдана Богу. Но самое главное, что мы и Бог постепенно, Израиль, приучает к понятию святости. Но самая главная идея святости, что Бог святой. И Бог сам, Он святой, неповторимый. Слово скажет святой, это оригинальный, неповторимый, уникальный. И святость предполагает совершенство моральное, в то же время неповторимость, особенность. Прежде всего, главный предмет святости Ветхого Завета, или главный вопрос, прежде всего говорится о Боге. Наверное, самый такой известный текст, который говорит о святости Божьей, это текст из Ветхого Завета, где в Исаии видел видение в день смерти царя. Он говорит: «Я увидел Господа, я увидел серафимов, которые были вокруг престола». И он описывает их интересным образом. И написано, что они взывали они друг другу и говорили: «Свят, свят Господь Савоох, вся земля полна славы Его». То есть они говорили: «Свят, неповторимый, оригинальный, особенный, совершенный Господь. Настолько совершенный, чтобы даже смотреть не можно, они глаза свои закрывали». Это образно представление святости Божьей. Исаия, с другой стороны, будучи пророком, он говорит: «Погиб я, потому что я живу среди людей с нечистыми устами. То, что я их обличаю, я пророк, я не такой, как они, меня не извиняет. Я среди них живу, и я теперь Бога увидел, святого». И он говорит: «Погиб я». И ангел пришел к нему и не сказал: «Ты знаешь, Исаия, ты слишком скромничаешь. Ты хороший, ты на хорошем счету у Бога». Нет. Ангел взял уголь с жертвенника и прикоснулся к нему и говорит: «Ты правильно рассуждаешь, ты бы умер, если бы тебя не очистили. Теперь вот это очистилось, и ты теперь можешь быть в этом присутствии Божьем». Дальше мы рассуждаем о святости Божьей, что при всей своей святости написано, о чем Бог в это время думает. И мы читаем дальше, и говорит Господь, и сказал: кого послать? И услышал голос Господа, говорящий: кого мне послать, и кто пойдет для нас? То есть в это время этот святой, неповторимый Господь думает. О чем он думает? Он думал: о, какой я, о, как они все мне восклицают, я достойный этого. Открывается тайна того, что он думает. И он говорит: кого послать, кто пойдет для нас? В это время он думает о грешных людях, которые намного грешнее Исаии. В этом его неповторимость, святость его любви, что в это время он думает так, как никто другой не думает. Он думает о том, как помочь вот этим несвятым, которые, казалось бы, преданным мерзости. И в этом показывается, в его святости есть много измерений. Итак, и дальше, когда мы читаем о святости, Библия говорит, что не просто говорит нам Священное Писание о том, что Бог святой, но говорится о том, что будьте вы святы, потому что будьте вы святы, потому что я свят. Дальше смотрите. «Объяви всему обществу сынов Израиля и скажи им: святы будьте, ибо свят Господь Бог ваш». Вы будьте святы, то есть неповторимы, оригинальны, особенны. И я хочу, когда мы рассуждаем о святости, мы представляем себе что-то очень сложное, недостижимое. Но нужно обратить внимание, что да, в Ветхом Завете, когда Бог говорит: будьте святы, при этом Он имеет простые вещи, доступные нам прежде всего. Ну вот, например, это очень важно заметить, когда мы рассуждаем о святости, говорит: будьте святы, потому что я свят. А потом мы читаем, это 19 глава Левит, прочитайте ее внимательно. И когда что значит «будьте святы», что это значит? И можно много об этом говорить, но дальше говорится, смотрите, следующее. «Когда будешь жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставляй от жатвы твоей, не подбирай». Что он говорит? Вот люди, как крови вокруг вас, когда они жнут, они до края дожинают, потому что оно их. А вы будьте неповторимы, оригинальны. Будьте святы, потому что ваш Бог свят. Будьте особенны, потому что вас Господь особенно. А в чем? Ну хотя бы. Отличайтесь в том, что все жнут, дожинай до края. А ты оставляй. Для кого? Для зверя, для пришельца, для вдовы, для сироты. И дальше перечисляются простые вещи, которые доступны для нас. Вот смотрите. И виноградника твоего не обирай дочисто, попадавших ягод с виноградника не подбирай, оставь это бедному пришельцу, я Господь, Бог твой, не кради и не лгите, не обманывайте друг друга, другие лгут, обманывают, а вы этого не делайте, не клянитесь. Не обижай ближнего твоего и не грабитесь твой. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Это насчет того, что иногда вот приходит и говорит: ты с нами не рассчитался. Писание говорит, что в этом особенность. Все не рассчитывать, а ты рассчитывайся. И потом дальше, смотрите. Не злослов глухого и преслепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Глухого, который не слышит, злословит. И слепого, не став перед его глазами, он же не видит. Что это значит? Очень просто. Когда вы, простой пример. Когда вы идете, кредитную карточку берете, вам там есть договор. А то, что для вас важно, написано маленьким-маленьким шрифтом, который очень трудно читать. Вот как раз то написано маленьким шрифтом, что вы не обратили на это внимания. Делается это так, что вы что-то пропустили. Вот все так делают. А вы то, что ближнего будет создаст трудность, напишите большими буквами.
не стал препятствием перед слепым. Не делайте так, что ближний думал одно, а вы ему подсунули другое. Будь оригинален. Вот здесь перечень этих всех. Делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого по правде суди ближнего. И там перечень вещей, которые обычны, которые доступны. Каждый из нас может делать. Мы иногда увлекаемся чисто философским понятием святости. Это моральное совершенство. Библия очень часто говорит, будьте святы. Вот как маленький сын, мальчик, он может быть похож на своего отца. Он не сможет многое делать, что отец будет, но кое-что он делает, как отец. Хотя бы когда он ноги вставляет в отцовские туфли, говорит, я папа, ходит в этих туфлях. Вот в этом смысле Писание говорит, я свят, я оригинален, я особен. Будьте вы такие в том, что вы можете прежде всего. Для меня, когда эта концепция стала понятна, само понятие святости, оно кажется проще. То есть от нас требуется, чтобы мы были неповторимы, особенны в том, что для нас доступно. И в Новом Завете мы читаем о том, что будьте святы, потому что, смотрите, и по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Новый Завет говорит о том же самом, говорит, вы будьте, старайтесь быть святыми. Потому что так написано. Во всех ваших поступках будьте святы. Мы иногда увлекаемся в том, что нам иногда до конца непонятно, что это значит. Мы предполагаем моральное совершенство, которое у нас не получается. Но начинать надо с простых вещей, которые возможны. Будьте святы. То есть действуйте нестандартно. Не похоже. Вот люди все делают так, а вы так не делаете. Вот люди об этом думают, а вы не думаете. Вот люди все обижаются, а вы не обижаетесь. А вот люди все мстят, а вы не мстите. Вот люди вот делают так, говорят, а мы не говорите. Вот все люди сплетни рассказывают, а мы не делаем. Вот все люди принимают поношение на ближнего, а мы не принимаем. Многие простые вещи. Посмотрите, что люди вокруг делают. Быть святым – это прежде всего оригинальное мышление, слова, не похожие на то, что вокруг нас. Вот посмотрите. Один из примеров. Вы слышали, что сказано, ближнего твоего, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылать дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящим, какая вам награда? Не то же ли делают мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного, обратите внимание на эту фразу, что особенного делаете, не так ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И в другом месте, будьте святы, как свят Отец ваш Небесный. Бог и совершенный, Он святой, Он оригинален. Говорит, вы когда вы одалживаете, что мы обычно ожидаем? Люди ожидают, что вернут. Вы когда одалживаете, не ожидаете назад. А что ж тогда получится? Это проблема. И будете сынами отца моего. Вас ненавидят, вы проклинаете. Люди проклинают, а вы не проклинаете. Вас другие поносят, а вы не поносят. А если вы делаете то, что другие делают? Имейте в виду, что здесь не есть одолжил сам, не знаешь на чем жить. Не об этом дело. Бывают ситуации, при которых думаешь, продолжать войну или пойти дальше. Идея простая. Люди другие вот так поступают, а вы будьте оригинальны. И если вы делаете, если вы любите любящих вас, принимаете тех, которые вас принимают, что особенного делаете? То есть, что вы делаете святого? Святой, оно имеет оттенок оригинальный, непохожий, особенный. Непохожий, неповторимый. Вот в этом смысле, говорит, будьте, старайтесь быть оригинальными. Вот есть люди, я смотрю, цепят кольцо здесь в губу, здесь в нос, в брови, в бороду, на шею. Это оригинально. Это не похоже. Ну и что? Ну, сделал на языке два этого самого кольца вцепил. На губе эти кольца. И что? Ну, это не оригинально. Но это искаженное чувство быть оригинальным. Бог хочет, чтобы мы были оригинальны в чем-то, что имеет значение. Будьте оригинальны, будьте святости оригинальны. Будьте оригинальны в мыслях, в поступках, в действиях. Это прежде всего важно. Мы можем увлечься человеческой оригинальностью, быть оригинальным. Бог имеет в виду прежде всего другое. Итак, посмотрите, что Писание говорит. Итак, в Священном Писании говорится о том, что мы должны быть оригинальными, стараться быть похожим на Отца нашего, хотя бы в том, что мы можем. Увлекаясь тем, что мы хотим быть совершенными, и нам кажется это невозможным, мы иногда сдаемся, да, это невозможно. Или мы выдумываем какие-то правила, которые только мы иногда сами понимаем. Писание говорит очень конкретно. Все жнут до края, а ты не дожинай. Все виноград собирают и подбирают то, что упало, а ты не подбирай. Упало, пусть лежит, пусть зверь кушает, пусть сирота придет. Это же доступно. То же самое во всех отношениях. У нас есть очень большая, широкая сфера, где мы можем быть оригинальными, непохожими. Смотрите, как дальше Священное Писание говорит. Священное Писание говорит о том, чтобы есть процесс освящения. Много текстов есть о том, что мы должны освящаться. То есть в святости мы должны двигаться, расти. В оригинальности того, как мы мыслим, как мы говорим, поступаем, мы должны расти. Эти поступки, мысли, слова должны крепнуть. Через пару месяцев, через пару лет вопрос о том, рассказывать сплетни или сплетничать, не должен вообще поднимать. Что такое сплетня? Когда я принимаю непроверенную информацию о брате моем, принимаю и дальше разношу. Это сплетня. Очень просто все. Через пару лет, через пару месяцев эта тема должна быть снята вообще. Это значит быть святым. Все остальные люди этого не делают. Они рассказывают, а вы будьте святы. Вы этого не делаете. Все, что чисто, что достославно, об этом помышляете. Все остальные думают не об этом, а вы будьте святы, оригинальны. Но это же возможно. То есть нужно двигаться в этом направлении. И вы можете подумать о своей жизни, об обстоятельствах. Есть очень много разных сфер, где мы можем быть оригинальны, святы. В том, как мы встречаемся, как мы женимся, как мы живем, как мы воспитываем детей, как мы относимся к церкви, к братьям, к служителям, друг к другу. Все это очень широкий спектр, где мы можем быть оригинальны. Писание говорит, чтобы мы двигались по пути освящения. И говорится, послушанием истине очистите души ваши, сердца ваши. Когда мы послушны истине, сердце наше очищается, освящается. Мы морально растем. С другой же стороны, здесь очень важно сейчас на этом, смотрите, Ветхий Завет похож на Новый. Говорится, что Бог святой, и мы должны тоже стараться быть святым, хотя бы в том, что мы можем. В Ветхом Завете очень было обрядом, это ешьте, это не ешьте, туда ходите, туда не ходите. В Новом Завете нет уже этого. Но понятие святости, что мы должны быть оригинальны, похожи на своего Отца Небесного, который оригинальный, неповторим, эта идея остается. Остается, что от нас зависит. Мы должны стараться, мы должны освящаться, мы должны расти. Это остается. Но в Новом Завете есть и новая, кардинальная идея понимания святости. И эта кардинальная идея святости заключается в следующем. Прежде всего, говорится о том, что верующие люди в Новом Завете называются святыми. С одной стороны, вы будьте святы, старайтесь стать святыми. И в то же время Священное Писание употребляет слово «святой» по отношению к людям, как к процессу, который законченный. Вот посмотрите некоторые примеры. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым», Римлянам 15:25. Чтобы посвятить кому? Святым, они уже святые. Или другое место. «Как смеет, кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» В другом месте говорится, вот помните, мы в Ефесянам говорили о том, святым и верным во Христе Иисусе. Здесь говорится о святым, как о законченном процессе. Это не что-то развивающееся, это уже что-то уже законченное. Это новозаветная концепция, которая отличается определенным образом. Хотя еврейский народ был тоже святой в смысле, что он был отделенный, избранный народ. Посмотрите, в Священном Писании есть такая идея святости, которая новая. В частности, посмотрите, вот один из текстов, который говорит об этом конкретно. Вот, например, вот евреям, 10 глава, 10 стихе, с 10 по 14 можно прочитать. Смотрите. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежегодно стоит в служении, многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, то есть Христос, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Ожидаем затем, доколе враги его будут положены под ножи ног его. И здесь очень важный текст, 14, смотрите. Ибо он одним приношением, жертвой самого себя, своего тела, одним приношением навсегда сделал совершенных, совершенными освящаемых. Навсегда сделал совершенными. Писание говорит о том, что о нашей святости есть другое измерение. Есть сфера практической жизни, где мы стараемся, но есть другое духовное измерение, где есть Христос, который святой, и своей жертвой Он уже вас и меня сделал совершенными святости во всех отношениях. Вы уже посажены во Христе, вы уже воскрешены, посажены во Христе. Есть другое измерение, в котором процесс нашего освящения уже закончен. Поэтому, исходя из этой точки зрения, Писание говорит святым и верным, потому что есть духовное измерение, по которому, когда мы вступаем в завет с Господом, мы становимся причастником естества Христова. И мы становимся оригинальными, непохожими, мы особенные, мы теперь часть тела Христова. Есть процесс, который уже закончился. Я когда-то приводил вам пример о том, что когда на фотобумагу, когда вы делаете фотографию, на фотобумагу изображение светит, смотришь на фотобумаге, там ничего нет. Когда опускаешь его проявить, начинает проявляться изображение. В этом смысле жертва Христа отпечатала на вас и на мне. Отпечатала, есть отпечаток святости Божьей. И по мере того, как Господь будет открывать это, когда будет наше тело преображено, когда мы восстанем совершенные во мгновение, вот то, что было сделано Христом, оно немедленно проявится. Но сейчас мы как бы в своем прошлом. Бог дает нам возможность рассуждать об этом, дает нам возможность хотеть этого, желать этого, стараться, освящаться, хотя сам процесс во Христе уже закончен. Я не знаю, насколько понятно это уже и еще нет. Мы уже святые во Христе, и есть процесс, в котором мы растем. То есть, по сути, есть гарантия, что мы достигнем конечной святости, если на пути то, что мы делаем, сделаем то, что мы можем, начиная с жатвы, с виноградника, отношений с ближними. И вот с этой точки зрения в Новом Завете есть новое понятие. То, чего так откровенно, то, что не, так откровенно не открыто в Ветхом Завете. В частности, смотрите. Не знаете ли вы, что тела ваши – суть, храм живущего у вас Святого Духа, который имеете вы от Бога, и вы не свои? Это Коринфянам, 1 Коринфянам 6, 19. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым. Есть граждане, есть святые, вы вместе с ним, вы имеете с ними одно гражданство. Был утверждены на основании, у нас есть основания, у вас и меня, у верующих, основания апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, а это здание вы и я, все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Писание говорит о том, что верующие люди, у верующего Христа, ставшие причастниками естества Христова, они все вместе представляют храм, живущий в них Бога. Если смотреть с позиции времени, здесь говорится, что на этом основании Христе это здание строится, на котором и вы устрояете жилище Божье Духом. Идет процесс. Дух Святой изменяет вас и меня, превращает в храм Божий. Хотя есть другое измерение, где этот процесс уже закончен, пред Богом представленный во Христе. Христос – этот образ, который в конечном итоге Бог видит на Христа, и Он знает, что мы все будем такие, как Он. Хотя мы пока на пути. Отсюда, смотрите, в Новом Завете меньше говорится о вещах. Мы можем говорить тоже о святых местах, о святых вещах. Мы можем найти некоторые оттенки. Но главная концепция Нового Завета – это люди святые. Это не храм святой. Это люди святые. И когда святые люди приходят в храм, вот в это здание, это место становится святым. В каком смысле? Мы должны понимать, что слово «святой», оно употребляется в очень широком спектре. Если тарелка, горшок, какой-то посудина, какая-то вещь может быть святой, то есть отделенная от обычного употребления. Это место, которое когда-то кино люди смотрели. Но из-за того, что мы здесь молимся, и мы приходим святые люди, в которых живет Дух Божий, это место становится святым. Почему? Потому что оно отделено от обычного употребления для поклонения Богу. И оно от нашего присутствия становится святым. Вы скажете, ну только Бог освящает, верно. Но поскольку мы сделались причастниками естества Христова, нам смелости не хватает, что ваше присутствие сделает что-то святым. Но я все, что я делаю, я пытаюсь показать, что это Писание говорит, поднимая достоинство ваше, мое, так, высоко. Вот смотрите, один из примеров, который говорит нам прямо об этом. Когда Павел рассуждает о том, вот когда появился, есть неверующий муж и верующая жена, например, что им делать, как им жить? Если неверующий муж, а верующая жена, дети рождаются, они какие? Святые или нечистые? Святые, а как они святые получаются? Вот смотрите, что написано. Посему я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна с ним жить, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего и согласна жить с ним, не должна оставлять его. И смотрите, 14 стих очень важный. Ибо неверующий муж освящается женою верующей. И жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Как появляются святые дети? Через верующую сторону. Святость сильнее нечестия. В браке мы здесь смотрим, что наша задача, у нас есть достаточно Божьего потенциала. Если это муж верующий, жена верующая, говорит, а неверующая сторона освящается, и дети, родившись, уже святые. Как они получаются святыми? От присутствия верующей стороны. А почему они святые? Потому что они особые, они неповторимые, они отличаются от семей, где нет верующей стороны, где оба родителя неверующие, это другой ребенок. Он мыслит по-другому, он не слышит о Боге, он не слышит о молитве, он не слышит молитвы «Отче наш», он не знает истории об Иосифе, об Иакове, те истории, которые родители рассказывают своим детям, верующие родители. И когда есть верующая сторона, то эти дети уже особенные, они другие. Они знают о Боге, они растут под влиянием, они несовершенны или не святы в смысле совершенства морального, но они другие, они выделенные, они оторваны от мира в определенном смысле, что они находятся под влиянием с верующей стороны. Вот в этом смысле, когда мы верующие приходим, место, которое само по себе обычное, но наше присутствие становится необычным. Вот брат Юрий рассказывал, было просто обычное купе, но там была бабушка. И это купе стало необычным. Это было то место, где он услышал слово, которое запало в его душу. Вот в этом смысле Писание говорит о том, что мы верующие, мы храм, и мы должны помнить, говоря о святых вещах, о святом месте, мы должны помнить источник, это прежде всего Господь, да, конечно. Но Господь, живущий в нас, это мы, святые, и когда мы приходим, это место становится необычным. И мы должны помнить свою ответственность, что оно было таким. Я знаю, что если бывает ситуация, я не говорю, что это лучше, встречается девушка верующая с неверующим парнем, у вас будут проблемы. Но если это происходит, помните о вашей задаче, что ваше влияние святое должно быть сильным. Если вы встречаете, то расскажите ему о Господе. Если это девушка, расскажите ей о Господе. Если вы встречаете, это друзья ваши, расскажите. У вас есть от Бога право влиять и освящать ваших друзей, отделять их сознание, менять их мышление. Вот в этом смысле место или окружающие нас становятся святыми. Они в том смысле, что они отделяются, они другие, не похожие. Итак, я хочу обратить внимание, что в новозаветной концепции мы не найдем, братья и сестры, что место, вот дом, это святое место. Но вы скажете, так что, оно не святое? Нет, святое. Но последовательность логики вот какая, что это место становится святым от присутствия святых людей в нем. Оно необычное, то есть акцент переводится прежде всего на людей, которые принимают Господа. Поэтому, рассуждая о святом и не святом, помните, что более важно люди святые, а не вещи святые. Вещи становятся святыми от того, что их святые люди употребляют. Я помню один раз, там еще на Минихаха, был у нас такой случай. Вы знаете, наш порядок был такой у нас, американцы нас пускали только сейчас, а не раньше. А в 2 часа начиналось собрание. У нас была жатва. Должна была быть жатва. И за этот час нужен хор должен провести спевку, группа должна подготовиться, певцы должны приготовить. И за это время нужно успеть поставить витрину на жатву. Ну как это за один час все это сделать? Естественно, наши девчата придумали по-своему это дело. У них была одежда в машине, но они в это время были в брюках. И они ползали по ступенек вверх-вниз и складывали, а потому что, помните, на ступеньках это было, все было? Им надо было ползать и ставить это. Подошел к нам один уважаемый брат и сказал: приведи их в порядок. Именно таким возмущенным голосом. Я: что именно? Они пришли в святое место, вот так неприлично одетые. Ну вы понимаете, движение их по ступеньках вверх-вниз, они все это раскладывают. В моем представлении это была самая приличная одежда на тот момент. Я говорю: у них есть одежда в машине. Они переоденутся. Они придут на собрание. Сейчас они выполняют работу, которую надо успеть. Он настолько был возмущен. Он настолько был в ярости. Лицо его невозможно было успокоить. Оно все дрожало от гнева. И он верил в это. Но я хочу сказать, что прежде всего вот эти девушки святые, они Господа приняли. Мы можем говорить сколько угодно об одежде, но мы должны помнить, что не за одежду платил Христос, не за здание платил Христос, не вот это место, как в одном месте сказала, вышла сестра, женщина вышла, она осквернила это святое место. Это место святое, потому что на нем, за ним стоит святой человек, который отдал себе Господу, который вы выходите, проповедник, оно становится необычным. Но Христос не платил за вот этот плестеглаз. Христос платил за меня, за вас. Он платил за эту женщину, которая вышла рассказывать стихи и не сориентировалась, вышла за кафедру и сказала стих за кафедрой. Вот она осквернила это святое место. Нет, она осветила это место, потому что само по себе это просто вещь, которая сама по себе не святая. Но из-за того, что мы употребляем ее для святых целей, это место становится святым. Смотрите, братья и сестры, я сейчас не пытаюсь сказать, что нет ничего святого. Но я хочу обратить внимание, акцент находится в другом месте. Это люди святые. Почему они святые? Потому что они заплачена большая цена. Они особенные из всего творения. Бог заплатил большую цену в жизнь Иисуса Христа, Сына Своего, за людей, за вас и за меня. И если мы понимаем таким образом, мы приходим и место, окружение становится святым. Разговоры должны быть святыми. Потому что мы святые. И когда мы рассуждаем о месте, мы должны помнить, что мы не должны перебрать. Всегда человек святой. И потом, во-вторых, место. Бог святой, который освящает человека. Потом человек святой. Потом место. Концепция новозаветная, она отличается. Она другая. Спросите конкретно. Вот это место. Мы приходим на это место. Оно особенное, оно святое. Почему оно святое? Потому что мы приходим для святых целей. Мы приходим поклоняться Богу. Спросите, как нужно одеваться? Давайте простой такой вопрос. Как надо одеваться? Писание не предписывает. Как точно? У нас могут расходиться понятия, все зависит, в какой церкви мы приехали, где мы воспитывались, в деревне, на хуторе, в городе, в районном центре, какой страны, какой церкви. Наши понятия будут чуть-чуть отличаться. Но совершенно точно можно сказать, что когда мы приходим на это место, наша одежда должна быть необычной. Необычной, то есть святой, оригинальной, которая подчеркивает, что это место мы пришли Богу поклоняться. Поэтому очень просто. Встала сестра перед зеркалом. Вот сегодня я пойду в это место, я пойду поклоняться. Другие люди придут поклоняться. Говорит: Господи, это та одежда, которая подчеркнет особенность места, особенность, или не подчеркнет, или я буду давать ну, какие-то другие идеи людям, что они будут думать совершенно другое. Это же очень просто. И мы все равно, у нас будут разные понятия. Один скажет, вот это прилично, другой неприлично. Но если мы зададимся этим вопросом, мы обязательно, сдвинемся в этой точке. Если мы не думаем об этом, ничего не поменяется. Когда Бог видел Моисея, Он ему сказал, сними обувь твою, ибо место святое. Вы что думаете, Моисей, Богу больше подходил босый Моисей, чем обутый? Ну там что ему еще снимать? Хоть сандали, как-то подчеркни особенность. То есть вот для церкви мы должны просто подумать, что будет самое лучшее. Это 2 часа, которые я буду поклоняться. От меня иногда просят, чтобы каждому из вас я приходил, вашим женам делал замечания. Вот юбка не такая, вот это слишком прозрачное, а вот это декольте сильно большое. Или братьям тоже сказать, а вот это не годится, или вот это не годится, чтобы я это говорил. Братья, я не хочу этого говорить. Да я не успею за всеми вами. Единственное, что я хочу. Мы, святые, приходим на это место. Думайте, для чего мы приходим. Иногда возникает вопрос о том, что молодежь говорит, ну как бы сказать, молодежь не так иногда одевается. Приходит в брюках, но обычно святость строится в основном на сестрах. Я не знаю, почему так. Вот они в брюках приходили. Я вам скажу свое мнение. Девушки, когда вы молодые, вы хотите красиво выглядеть, скажу просто по-человечески. Девушка в платье, она выглядит красиво. Мы живем время, когда все меняется. Одевайте, чтобы подчеркнуть свою женственность. Это же можно сделать красиво. Не верите мне? Возьмите не такое обтянутое платье, такое, как когда-то носили, белое, такое клешное платье. Пройдитесь по городу, вы увидите, как люди будут оглядываться. Это необычно. Люди уже не одеваются так. Одейтесь, подчеркните свою женственность. Вы увидите это. Нет смысла одевать джинсы, обтянуть все. Ну, во-первых, до конца не... Ну, а зачем это? В платье вы будете выглядеть лучше, красивее. Подчеркнете того, что Бог для чего вас создал. Но, вы знаете, эти нюансы, они отличаются от одного так, другого так. Но главная задача, сестры помоложе, средний возраст, старше. Подумайте, я иду на это место. Что я там буду делать? Молиться я буду, поклоняться буду. Вот мне мой внешний вид, он будет подчеркивать. У Моисея надо было хотя бы сандали снять, чтобы подчеркнуть. Подумайте, что это за необычная одежда, которая подчеркнет особенность места. Вот этого достаточно, только подумать об этом. И уже многое будет изменено. Поэтому не ждите от меня, что я конкретно кому-то что-то буду говорить. Мое убеждение, Бог святой, человек святой. Человек имеет ценность пред Богом. Место – это есть место. Вещь – это есть вещь. Место и вещь становятся святым от вашего моего присутствия. Но мы должны сознательно подходить к этому вопросу. Подумайте, что будет лучшим? Что самым подходящим? Наша одежда, когда мы идем в церковь, она должна быть необычной, оригинальной, неповторимой, которая подчеркивает особенность того, что мы будем делать в этом месте. Вот этим простым правилом, если мы воспользуемся, мы легко выйдем. Я скажу, например, пожилые люди. Скажите, ну обычно пожилые люди вписываются, они свято одеваются. Не совсем так. Если у вас есть старая одежда, извините, которая же пропахла нафталином, вы ее достали из старого сундука, и вы приходите в это место скромно. Да не скромно это. Свято это не свято, потому что эта одежда необычная, это старая, с запахом одежда. Найдите новую одежду, чистую, особенную, которая не пришла оттуда, которая не сохранила запах с молодости вашей, где вы с фундука достали. Возьмите новую, чистую, свежую одежду. От того, что молодые люди услышат запах нафталина, они не станут думать, что это святая одежда. Нет. Это не значит, что если что-то грязное, потертое одеть в церковь, то это скромно. Нет, это бездумно. Это значит не думать. Пожилых людей тоже есть своя форма подчеркнуть особенность места, в которое мы идем. Для каждого из нас все, как мы говорим, как мы ходим, как мы рассуждаем, как мы одеваемся, мы подчеркиваем или просто игнорируем особенность того, что мы делаем. Я увлекся, заканчиваю. Итак, первое. Бог святой. Это самое главное. Он оригинальный, не повторю, он совершенный. А потом говорит, будьте вы святы, будьте вы оригинальны в том, как вы думаете, как вы говорите, как вы поступаете. Будьте необычны, неповторимы. И более того, Бог святой, говорит, прежде создания мира. Бог избрал из всего творения. Он избрал человека для особой цели. Он избрал вас и меня. И Он избрал для особой цели. Это 4 стих, 1 глава Ефесяна. И какая это цель? Скажите, я уже, наверное, раз 100 повторил в этой церкви. Для какой цели Бог нас избрал? А? Для чего? Окей, это стандартный ответ. На любые, на такие вопросы ответить для славы будет правильно. Нет, в 4 стихе что написано? Он прежде создания мира, Бог избрал нас в нем, чтобы что? Чтобы мы были святы пред Ним в любви. Что это значит? Самое главное, в чем наша святость должна проявиться, мы должны помнить, в том, как мы любим. То, что брат вначале говорит. Святость, оригинальность, неповторимость в том, как мы любим Бога и ближнего. Это наше предназначение. Прежде создания мира Бог предназначил, чтобы мы пришли в этот мир, узнали любви, чтобы мы были, любили, были любимы. Но самое главное, были оригинальны в том, как мы любим. Это спор об избрании, неизбранный, неизбранный. Потому он продолжает, что мы видим главное назначение. Бог избрал нас прежде создания мира, чтобы мы были святы, оригинальны, неповторимы, особенны в том, как мы любим Бога и ближнего. Это самое главное измерение святости. Если мы не растем в любви, мы вообще не растем. Если у нас самая правильная одежда, самая правильная музыка, самые правильные дома, все святое, но если мы не растем в любви, мы вообще не растем. У нас святость не развивается. Потому что измерение святости, оно измеряется прежде всего в том, как мы любим Бога и ближнего. Итак, братья и сестры, это за много я сказал. Это все, что я хотел сегодня напомнить о святости. Бог святой, и мы должны быть святы. И прежде всего мы должны быть святы в том, как мы любим Бога и ближнего. Аминь. Будем молиться. О, подождите. Подождите, давайте подождем с этим. Вопросы? Я обещал, будет небольшая дискуссия. Я извиняюсь. Мы сейчас помолимся после этого. Братья и сестры, из того, что я говорил, что именно вас смущает? Скажите. Скажите, а вот ты говорил, что вот здание это не храм, что это не святое, а люди святые. А вот написано вот так. Скажите. Или вы скажите, что вот что вы слышали, что вас смущает? Я уделил больше внимания святости этим вопросам. Я как бы суммировал учение о святости, собрал большое учение в короткое представление. Вам кажется, что оно не короткое, но это сравнительно короткое по сравнению с тем, сколько можно говорить на эту тему. Пожалуйста, какие у нас есть вопросы в этой теме? Или ваши заключения, не то что вопросы, скажите, а я вот думаю вот так. Надо было бы вот так. Пожалуйста.
У меня все-таки вопрос. Почему во времена Ветхого Завета Бог освящал предметы, освящал какие-то действия, освящал людей? И какая была цель этого? Когда Он ограничивал, когда был священный огонь, и как-то оно упразднилось. И этот вопрос, он довольно-таки непонятен для многих. Почему вот эти процессы происходили с приходом Нового Завета, они где-то упразднились, то есть и нам непонятно, почему было такое предназначение определенных вещей, определенных предметов, почему оно потеряло свое действие?
Я скажу так, если ребенка мы с детства не учим о понятии чистоты, мой руки, чистая одежда, чистые руки, чистая тарелка, чистый стакан, если мы не учим этим вещам, когда мы перейдем о чистой душе, он не будет понимать. Сначала мы создаем понятие чистоты на простых вещах. Руки, одежда, тарелка, комната, стакан. Точно то же самое происходит в Ветхом Завете. Нужно было сначала создать идею чистоты, святости на простых вещах, само понятие ввести. И когда люди начинают апеллировать этими понятиями, приходит новозаветная идея, и при помощи понятного вводится новое, непонятное. То есть это развитие, то есть многие вещи, которые были в Ветхом Завете, они готовы для понимания более глубокого, нет другого пути. Эти вещи имели свое время, свое назначение, чтобы само понятие святости и чистоты ввести. Как его ввести? Ешь, не ешь, ходи, не ходи. Это святое, не святое. И постепенно это углублялось. Но и в Ветхом Завете был всегда этот самый приоритет, что в конечном итоге речь идет о Божьей святости. И прежде всего идет речь о характере святом. Пожалуйста. Вот это такой короткий ответ на это. Пожалуйста. Ваши заявления, уточнения, вопросы. Вы хотите с чем-то поделиться, когда вам пришло откровение, скажите свою мысль, она будет полезна для всех нас. Как-то вы так живы потом, когда вы сходитесь, иногда мне вот сходится, вот говорили, вот Петр, вот так и так. Вот сейчас скажите, открыто. Подняли это, как это называется, и в глаза. Как кто-то сказал, одна сестра сказала, говорит, что у меня лицо такое безобразное, что вы не хотите мне в лицо сказать. Скажите мне не за спиной, в лицо скажите, спросите, скажите. Пожалуйста, это очень важная тема, но очень важно ее привести к простым понятиям, которые нам понятны, иначе можно уйти вот так абстрактной такой вот, религиозно такой абстрактной, то нам кажется, что мы чем-то глубоким занимаемся. А все начинается понятие святости в том, как мы жнем. Виноград подбираем и не подбираем. Пожалуйста.
Моя мысль о том, что в Ветхом Завете освящение сосудов, оно было прообразом. Даже в Ветхом Завете уже Господь говорит, что касающийся вас касается зеницы ока моего. Навуходоносор взял сосуды, поплатился за это. У меня вот недавно был такой случай. На работе были такие обстоятельства, где нужно было людям сказать, что они не правы. И когда я сказал, что они правы, некоторые люди за голову ухватили. Что ты делаешь? Ты полетишь с работы. Я говорю, ну что ж, я должен так сказать. И когда я сказал, знаете, тут было как будто бы я в осиное гнездо что-то вбросил. И один человек стал на меня собирать компромат. Я говорю, Господи, такой волчара восстал на меня. Я не справлюсь с ним. Заступись за меня. Прихожу на работу, сняли с работы его. Вот так Господь заступился.
Да, пожалуйста.
Ну и просто тогда, ну, более такой наводящий вопрос. Когда мы привыкли молиться перед едой, да, и просить, Боже, освети ее или как-то благослови. Тогда получается, что, ну, упраздняется вот эта нужда. Где-то мы переняли этот образ из Ветхого Завета, и мы сюда вносим. Или, как брат сказал, та же примерно аналогия, что освящение молитвенного дома, оно тогда тоже как-то, ну, само по себе просто упраздняется.
Я понимаю, но обратите внимание, я понял этот намек. Посмотрите, братья и сестры, когда мы молимся, Господи, освети эту пищу, мы так делаем, но это не значит, что мы должны так делать. Принцип Новозаветия не в том, чтобы мы освящали пищу или просили Бога, чтобы Бог ее осветил. Причем не думайте, что я пытаюсь ересь сказать. Обратите внимание, что все творение хорошо, если принимается с благодарением. Когда мы за пищу просто благодарим, это значит, мы говорим, Господи, вот то, что передо мной из Твоих рук пришло. Момент нашей благодарности мы освящаем, потому что от Бога не может быть нечистое. Момент нашей благодарности, когда мы принимаем от Бога пищу, нам не обязательно сами слова сказать «освяти». Мы говорим, благодарю Тебя, Господи, за эту пищу. Эта пища становится святой. Почему? Потому что мы ее отделяем, она не пришла от нас, ее не принесли, мы ее принимаем от Бога. Это особая пища. Вот момент, когда мы занимаем эту позицию, она освящается, даже если мы слова этих не сказали. Поэтому вопрос освящения не обязательно должен быть там. Оно происходит с самого факта, что мы принимаем из рук Божьих. Когда мы детей принимаем, благодарим Бога, Господи, благодарю Тебя за эту дочь, за этого сына, мы принимаем, оно становится святым. Потому что мы принимаем, что оно пришло с святого источника. Даже если мы не скажем «освяти его», мы уже поблагодарив тем самым «освятили». Я не знаю, я понятно что-то говорю, да? Хотя, поймите, там есть нюансы, которые невозможно ответить. Очень важно основные понятия святости, чтобы это было что-то практичное, чтобы мы могли этим пользоваться каждый день, чтобы оно не осталось на страницах просто Библии. Причем, возьмите шире. Возьмите, вот о музыке спорят. Скажу вам честно, до конца доказать, какая музыка есть какая, очень трудно. Будем спорить. Обычно, когда вот я спрашиваю, а ты что не знаешь? Обычно, ну, не знаешь, что сказать. Но выход очень простой. Вот музыка, которую мы слушаем, мы задаемся, достойна ли эта музыка той цели, которую я хочу достигнуть. Вот когда я ее слушаю, вот аргумент сводится к этому, когда я ее слушаю, действительно ли я наполняю свое естество чем-то святым? Действительно ли она меня устремляет к Господу? Действительно ли на самом деле происходит то, что я хотел? Действительно ли я иду к Господу? Действительно ли я поклоняюсь Богу? Вот когда мы ставим перед собой такие вопросы, определенная музыка сразу уходит в сторону. Определенные вещи уходят в сторону. Но когда мы просто ведем спор, а меня освещает, а мне нравится, а меня вдохновляет, и конца этому спору нет. Очень важно от сердца это сказать. Вот, Господи, ты знаешь мое сердце, вот я это слушаю. Это в основном к молодежи относится. Хотя у старших людей есть своя музыка, которая молодежи непонятна. Но тоже надо задать вопрос. Ну вот эта музыка, Господи, она меня действительно поднимает. Она меня вдохновляет, и она мне просто нравится. Мне просто приятно, и никакого отношения к Господу не имеет. Вот когда этот процесс внутри происходит, становится понятно, нужно или не нужно. Дальше надо послушаться голосу совести. И тогда становится все на своем месте. А споры, они не остановятся. Мой подход к этому вопросу, это святой Бог, я поклоняюсь святому Богу. Действительно ли эта музыка достойна моего Бога? Действительно ли это так? Ну, если кто-то скажет, да, действительно, а Бог видит ваше сердце. Вот это из один из вопросов, который мы должны вот это провести анализ. Есть вопросы? Или мы заканчиваем? Да, пожалуйста.
В Старом Завете замечается такое, что строгость, дисциплина по отношению к тому, чего, по идее, ну, только прообраз того, что должно быть святым. Когда смотрим на Новый Завет, указание есть на то, что вот душа должна быть святая, человек должен быть святой. Но дисциплина и старательность и строгость такой, как будто отсутствует. Или я неправильно?
Это правильно говорить. Мы просто эту сторону не касаемся. Я прошел, упростил это, чтобы было понятно. Но на самом деле есть Писание. Если вы называете отцом того, который нелицемерно судит, то что? То со страхом и трепетом, со страхом и трепетом совершайте спасение ваше, время вашего странствования. То есть там есть очень много текстов, которые говорят, что мы должны со страхом и трепетом прилагать всю дисциплину. Это я за жатву, за виноград, я прошел об вещах, которые для нас доступны. Но есть другое измерение того же самого. Если к образам были серьезные требования, то тем более мы, говорим, приступили к самому святому, к горе. Духом праведника, достигшим совершенства. То есть в нас должен быть другой подход, более серьезный, дисциплинированный. Это на своем месте. Мы должны двигаться туда, в эту сторону. И это тоже понятие святости, которое мы не должны упускать. Это движение моральному, духовному совершенству. На этот вопрос нашего духовного роста. Это очень правильно замечено. То, что я сейчас сказал, я прошел по более простым, так сказать, показать, чтобы нам легче было освоить. Но есть и другое, более серьезное измерение этого же вопроса. Да, пожалуйста.
Когда мы молимся, Господи, освяти пищу, я в моем понимании понимаю то, что эту пищу, которую мы употребляем, чтобы она нашему телу не принесла никакого вреда. И вот почему мы молимся, освяти ее. Потому что есть пища, куда мы примем ее, она может принести нам вред. Правильно ли я понимаю или нет?
Правильно. Все, что, смотрите, братья, только чтобы я потом не услышал. Петр говорил, что не надо освящать пищу, не надо молиться о освящении. Я не так сказал. Мы это делаем, но это не значит, что именно этими словами мы должны делать. В момент, когда мы просто Бога благодарим, мы освящаем ее. Но когда мы просим, и нам надо начинать с благодарности, но когда мы просим, Господи, освяти ее, это тоже работает. Просто есть другое измерение этого, когда мы с благодарностью принимаем. Но если мы добавим лишнего, Господи, освяти ее, мы беды не сделаем, но просто, чтобы мы понимали, что мы делаем. Сама благодарность освящает пищу, мы принимаем с рук Божьих. Но когда мы так делаем, мы будем продолжать так делать. Не значит, что неправильно, надо так делать, но понимать, что зачем стоит. Я полностью согласен, что она освяти, благослови, есть пища, которая для нашего организма не никудышняя, но если мы ее знаем, не надо ее есть. Но если мы находимся в таких обстоятельствах, где мы по-другому не можем, Господи, благодарю Тебя за вот эту пищу. Вот мои родители, мне отец рассказывал, они во время голода ловили ворон и жарили, варили и кушали. Они благодарили Бога за ту ворону, которую поймали, потому что люди умирали. Тысячи, миллионы людей от голода померли. Они варили ворон, нечистые животные, благодарили Бога за нечистую птицу. Да. Они за нечистую птицу благодарили, принимали, и они не умирали от вороны. Ели и оставались живыми. Братья и сестры, закончилось наше время. Давайте мы помолимся, закончим собрание. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе, Господи, что Ты у нас есть, что Ты неповторимый, святой, оригинальный, особенный. Благодарим Тебя, что Ты наш Отец. Ты назвал нас своими детьми. Мы не понимаем эту любовь, но помоги, Господь, не понимая, стремиться к Тебе. Помоги нам быть святым в поступках, в мыслях, в словах, в жизни нашей. Помоги, Господи, чтобы мы прилагали все старания, в то же время полностью верой полагались на ту святость, которая приобретена для нас во Христе Иисусе на Голгофе. Аминь.